Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Внезапная дискуссия о России после Путина. Ядерные испытания и страхи. Фестиваль возвращения и иммиграция из России. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю. 10 января 2015 года». Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В России внезапно начали обсуждать будущее страны после Путина, по крайней мере, в социальных сетях. Начало дискуссии положил пост Гарри Каспарова, написанный 2 января.
Россия после Путина. Как показывает история, для таких диктатур, как путинский режим, крах внешнеполитического агрессивного курса становится спусковым крючком для протестного взрыва внутри страны. Я уже говорил, отказ от имперской концепции – принципиальная задача для России. Нам предстоит сделать то, что не было сделано 25 лет назад, и сформулировать, что должно представлять из себя государство под названием Россия. Страна должна получить прививку от имперского вируса и окончательно избавиться от фантомных болей утерянного величия. Именно на этих имперских иллюзиях играет путинский режим, обеспечивая себе поддержку значительной части российского общества, несмотря на растущее социально-экономическое напряжение. Люди должны, наконец, осознать, что все эти вещи взаимосвязаны. Очевидно, что после краха путинского режима России необходим период очищения, в течение которого люди должны понять, что за все, за поддержку Путина, за Грузию, за Крым и за Донбасс придется расплачиваться. Германия и Япония заплатили жуткую цену за развязанную мировую войну, и в течение 70 лет полученная прививка работает. Наша задача — не допустить, чтобы России пришлось заплатить столь же высокую цену, но люди должны понять, что есть цена, которую им придется заплатить. Им придется слушать неприятные вещи о том, что произошло, о том, что они фактически поддерживали преступления режима. Они вынуждены будут признать, что с их согласия страна разграблена, и процесс восстановления займет продолжительное время, сравнимое с продолжительностью грабежа. По этим причинам я считаю, что сразу после краха путинского режима проводить выборы бессмысленно, ибо сразу после Путина придут те, кто попытается утешить народ, переложив всю ответственность на диктатора и его ближайшее окружение, мол, были некоторые перегибы и незначительные отступления от законности. А это никакие не перегибы. Путинский режим — это наследник тоталитарного режима, уничтожившего цвет нации. Путинский режим — это продолжение преступной деятельности организации под названием ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. Нам потребуется не только свой исторический Нюрнберг, на котором будет дана правовая оценка преступлениям коммунистической диктатуры, но и реальные уголовные процессы над архитекторами и пособниками нынешнего режима. Фактически нужна тотальная десоветизация, а особенно декагабизация общества, так как с идеологическим наследием КПСС мы худо-бедно справились. То, что беспредельщики сегодня в Кремле, Думе и других коридорах власти, это в первую очередь результат того, что архивы КГБ до сих пор закрыты.
Ответом на этот пост была бешеная дискуссия, где кто-то критикует позиции Каспарова, а кто-то критикует самих критиков. Хотя сам предмет дискуссии прямо сейчас выглядит несколько абстрактным, как поход за синей птицей, первые дни года вылились в социальных сетях в обсуждение, что будет после ухода Путина от власти. Сам Гарри Каспаров сейчас готовит развернутую статью в ответ на возникшую полемику, желая выразиться максимально точно и пока не готов давать интервью. В ожидании этой статьи мы можем лишь поучаствовать в дискуссии. Мы обсудили с историком и публицистом Яковом Гординым, как устроены переходные периоды в России и каким может быть следующий переходный период.
Этот разговор, он такой имеет несколько академический характер, потому что выражение «крах путинского режима», ну, я так воспринимаю его как такие, так сказать, мечтания. Потому что я не верю в то, что в вне зависимости от отношения к происходящему, я не верю в то, что произойдет именно катастрофа. Об этом говорят сейчас часто. Но вообще я вот это не сторонник катастрофических сценариев, потому что я не верю в их реалистичность. Естественно, ситуация в России так или иначе будет меняться, на мой взгляд. Меняться она будет медленно. Честно говоря, вообще я очень не люблю выступать, так сказать, в роли прорицателя. Ну, я завидую решительности Гарри Кимовича. Он человек горячий. Но я на такую решительность не способен. Тем не менее, по моим представлениям, это будет, так сказать, медленный процесс трансформации. Я думаю, что вот такой необходимой общественной энергии, которая в конечном счете приводит к политическим катастрофам, а последствия этих катастроф бывают очень разные и, как правило, в общем, неблагоприятные, во всяком случае, надолго. Так вот, этой общественной энергии в России нет. Я считаю, что Россия очень, ну так, условно говоря, устала. Россия усталая страна. Россия последние, там, как минимум, полтора столетия испытала столько потрясений разного рода, от которых она по сию пору, как мне кажется, не оправилась. И ждать такого взрыва снизу, который, очевидно, имеется в виду, когда говорят о крахе режима, мне кажется, не стоит. И не стоит себя, так сказать, ублажать такого рода мечтаниями. Что касается переходного периода, то в этой ситуации, да, все равно, так сказать, переходный период, естественно, должен быть, и он необходим. Но я вот не сторонник такого, так сказать, бурного переходного периода. Я считаю, то, что произошло при всех страшных издержках того, что произошло в 91-м, 92-м, 93-м годах, когда были сделаны попытки, ну вот как мы помним, там устроить суд над КПСС, было же заседание, длительные заседания Конституционного суда, нынешний депутат от «Единой России», юрист, адвокат Макаров, тогда очень активный, так сказать, демократ, радикальный, он выступал обвинителем. Ничего из этого не получилось, потому что вообще нет единого принципа перехода из одной модели в другую. Они все разные в зависимости от ситуации. У России своя, в этом отношении действительно своя особенная ситуация. Я совершенно не сторонник такого абсолютно индивидуального пути России, потому что общие закономерности, они есть общие закономерности, но тем не менее в истории все индивидуально при этом в определенной степени. И наше общество, как в 92-м году, вот когда делались эти попытки, в общем, не поддержало в массе своей население страны. Понимаете, это не Польша, это не Чехословакия, это не Прибалтийские республики с их, так сказать, в общем, единым национальным устремлением. Россия – страна совершенно другого настроения. И так же, как тогда, я считаю, нельзя было доводить, раз уж так получалось, нельзя было доводить до, ну что ли, радикальных методов очищения, потому что это грозило очень серьезными потрясениями. Когда там говорили, что почему Ельцин не распускает КГБ, потому что Ельцин был политиком, а не авантюристом. И он понимал, что выбросить на улицу десятки тысяч подготовленных, обученных и в этом случае озлобленных людей, это создать необычайные опасности для вообще для всей ситуации. Поэтому он этого не сделал. Он делал то, что, в общем, было более-менее реально. И в данном случае, да, ну, естественно, никто не вечен. Путин, так сказать, рано или поздно покинет свой пост. Очевидно, элита сегодняшняя тоже будет уходить. Кто придет на смену, очень трудно сказать. Очень трудно сказать. Я думаю, что это будет действительно переходный период, такое перетекание, так сказать, перетекание элит. Понимаете, вообще, когда говорят там о конце какой-то эпохи, но эпохи никогда в одночасье не кончаются. Они всегда сложно перетекают одна в другую. Совершенно так же, как после вот этого катастрофического взрыва 17-го года постепенно произошло перетекание традиций государственных и в некотором роде политических, политико-психологических традиций императорской России в советскую модель. Понимаете, там вернулось крепостное право, отмененное во время реформ Александра II, ну и так далее, и тому подобное.
На самом деле речь о том, что 25 лет назад, когда велся демонтаж советской системы, не было проведено как бы чистки элиты и не было проведено полного расследования. И это привело именно к нынешней ситуации, к тому, что был создан такой новый режим. С этой точки зрения он пытается, очевидно, найти противоядие как бы от такой бесконечной повторяемости этого.
Это понятно. И теоретически он прав. И в те времена мне приходилось довольно много, так сказать, говорить публично, и я приблизительно это и говорил, хотя в менее, так сказать, резкой форме. Но очень быстро, вот я уже об этом сказал, очень быстро стало ясно, что это невозможно. Понимаете, для этого не было просто, ну, я бы сказал, физической возможности. Не было вот этой новой элиты, которая полностью заменила бы даже не элиты, а вообще кадрового резерва, который бы заменил советский аппарат целиком. Понимаете, надо было, да, в 17-18 году все было по-иному. Потому что действительно страна развалилась по-настоящему. Социальная ненависть выплеснулась, чего не было, к счастью, в конце 80-х и начале 90-х годов. Вот не было социальной ненависти, не было. Тогда, так сказать, убивали буржуев. Тут, к счастью, никто никого не убивал. И ни партийных работников, ни офицеров КГБ не линчевали. Все было по-другому. И не было, и опять-таки тот же Ельцин, и люди, которые были с ним, понимали, что у них нет кадрового резерва, который быстро и целиком заменил бы действующий, так сказать, на всех уровнях аппарат. Поэтому кого-то там правительство, скажем, было новое, действительно пришли новые люди. В армии и силовых структурах в общем, все остались там на 90% прежние, потому что других было взять неоткуда. Создавать ЧК с неограниченными полномочиями, никому это в голову, естественно, не приходило. Каждая ситуация в истории индивидуальна. 17-й год, когда можно было провести действительно тотальную чистку прежнего режима, это одно. 91-92 годы – это совершенно другая ситуация. Возможности для этого, как мы теперь, в общем-то, должны понимать, если мы хотим это понимать, возможности для этого, при всей желательности этого, возможности для этого не было. И думаю, что если, скажем, вдруг, предположим, Путин уходит, он решил уйти в монастырь. Путин уходит, с ним уходят там основные его, значит, помощники и соратники, и начинать то, что предлагает Каспаров. Но это не совсем понятно, к чему приведет, и вообще, кто будет этим заниматься? Кто будет этим заниматься? Мощные общественные силы способны на подобные акции. К сожалению, к огромному, наше демократическое движение, в котором я в свое время принимал активное участие, но я прекрасно понимаю, что наше демократическое движение не является в сегодняшнем виде, во всяком случае, той силой, которая может это осуществить. За Каспаровым, человеком там талантливым, умным, сильным, но, боюсь, не политиком по существу, эта сила не стоит. Поэтому мечтать, как говорится, не запретишь. Но как это, каков механизм реальный вот такого очищения, мне непонятно.
Тут уже еще интересная вещь – это ответственность народа. То есть одновременно как бы вот эта сила, которая должна, грубо говоря, устраивать Нюрнбергский трибунал, эта же сила должна указывать народу на его ошибки, на его ответственность. Соответственно, как бы народ должен поддержать некую силу, которая будет этому же народу говорить в лицо неприятные вещи. Такое вообще можно представить себе?
Ну вот, вы понимаете, вот очень характерно то, что вы говорите, некая сила. Потому что определить, какая это будет сила, и каким образом она будет говорить это в лицо народу, и главное, захочет ли народ это услышать, и опять в очередной раз, так сказать, осознать, как это отчасти было в 56-м году, после так называемого разоблачения культа личности, и как это было в конце 80-х годов, когда появилась масса разоблачительных и ярких, и резких, и страшных материалов, тогда некоторая часть общества действительно почувствовала, было ощущение общей вины, хотя, как я понимаю, недостаточно острой. Захочет ли народ... Вообще, что такое народ применительно к нашему сегодняшнему населению и обществу, это тоже все крайне неопределенные термины, понимаете? Вот захочет ли наше население, очень разное, заняться таким тяжелым делом, как самоочищение, как ревизия последних там четверти века, вытекающими отсюда жесткими юридическими последствиями, у меня большие сомнения.
Есть вещь, в которой нужно дать себе отчет. Смотрите, Каспаров говорит, это необходимо, чтобы выкорчевать вот этот имперский комплекс. Фактически это идет речь о том, что воспроизводится ситуация. Когда вы говорите, что нет, это нереалистично. С другой стороны, позвольте мне вам задать вопрос. Означает ли это, что этот цикл будет повторяться? Потому что покуда нету того, что Каспаров называет процессом очищения, процессом, когда общество должно осознать свою ответственность, и, соответственно, должна прийти некая новая элита, которая очистит это, проведет разоблачение полное, означает ли это, что вот эта матрица будет повторяться? Вы сами говорите о том, что произошла революция 17-го года, и потом вернулось крепостное право, которое, кстати, было отменено еще в царской России. Произошла революция 91-го года, и мы видим сейчас, опять во многом матрица повторяется, то есть опять есть имперская попытка имперского сознания построить нечто вроде империи. Ну, предположим, даже уйдет режим Путина, он уйдет в монастырь, как вы остроумно предположили. Это значит, что на следующем витке опять то же самое, если не будет того, что предлагает Каспаров?
Думаю, что нет, потому что не все так худо. Действительно, эта цикличность есть, но после 91-го года впервые за всю российскую историю, вот у меня, так сказать, свое отношение к 90-м годам, не совпадающее с отношением даже многих там близких мне людей и моих друзей, я считаю, что это было великое время, потому что это было, несмотря ни на что, я все прекрасно понимаю, все, так сказать, минусы и все негативные аспекты этой эпохи, но это впервые Россия была действительно свободной, между прочим. И она проявила себя так, как она только могла себя проявить. А уж как это было, это дело другое. Понимаете? Поэтому вот получилось там 10, 12, 13 лет совершенно не похожих на то, что было до этого. Поэтому это не буквальное повторение. Более того, и даже то, что происходит сейчас, не берусь сказать, что будет завтра. У меня есть, так сказать, серьезные опасения, но не берусь сказать, что будет завтра. Но я знаю, что, простите за банальность, этому, так сказать, учит исторический опыт, что никогда не бывает полной и бесконечной реставрации. произошло то, что произошло в 90-е годы. Затем начинается откат. Но именно потому, что был 91-й год, именно потому, что был конец 80-х годов с этими сотнями тысяч свободных людей на улицах, потому что все-таки в 90-е годы были достаточно, так сказать, адекватные выборы, и люди выбирали тех, кому они хотели выбрать, эта память никуда не девается. Поэтому на основе вот этого прошедшего опыта может строиться и некое будущее. Совершенно не обязательно, чтобы там после ухода нынешней модели, скажем так, повторилась советская модель. Абсолютно не обязательно. Потому что все-таки, несмотря ни на что, все понимаю, все, что говорит Каспаров, все мне абсолютно, так сказать, абсолютно внятно. То, что говорил Немцов, все мне абсолютно внятно. Но, тем не менее, после 91-го года, за 90-е годы была заложена и экономическая, и психологическая, и, если угодно, политическая основа для того, чтобы не было буквального повторения, чтобы вот эта матрица, так сказать, была в конце концов разрушена.
Это был историк и публицист Яков Гордин. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 11 января 2016 года исполнится 5 лет вступлению в силу соглашению о гражданском сотрудничестве в атомной сфере между Россией и США. Оно было подписано в эпоху перезагрузки российско-американских отношений и подразумевало, что оно будет способствовать борьбе с распространением ядерного оружия. За 5 лет ситуация в этой сфере сильно изменилась. Москва в последние 2 года вернула в международную политику вопрос о применении ядерного оружия, практически исчезнувший из мировых дискуссий более чем на 2 десятилетия, и, как многие надеялись, навсегда. Новый виток обсуждения вопроса о ядерном оружии начался на минувшей неделе после того, как 6 января 2015 года Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Мировое сообщество предсказуемо подвергло КНДР жесткой критике. Было создано заседание Совета Безопасности ООН. Глубокую обеспокоенность выразила Россия. При этом представитель России в ООН Виталий Чуркин призвал всех реагировать пропорционально и хладнокровно. Бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе, в 90-е годы служивший послом в Корее, не исключает, что Пхеньян, несколько отошедший в последние годы на второй план из-за других мировых событий, решил снова привлечь к себе внимание.
В принципе, Северная Корея сегодня явно пытается получить признание, хотя бы признание де-факто своего статуса ядерной державы. И вот на это нацелена вся политика, в том числе и в области ядерных испытаний. Но если говорить о том, что вот Северная Корея пытается что-то выторговать за то, что она, проведя ядерные испытания, в дальнейшем пообещает, что она их, допустим, проводить не будет, вот здесь у меня сомнения. Потому что, с одной стороны, да, Северная Корея традиционно привыкла быть в центре международного внимания как один из потенциально непредсказуемых игроков на мировой арене. В этом смысле сегодня мы видим, что фокус международного внимания совсем в другом месте. Он на Ближнем Востоке, он в Украине, он в Европе. И Северная Корея несколько отошла на второй план. В этом смысле, да, конечно, наверное, они исходят из того, что неплохо бы привлечь снова к себе внимание. С другой стороны, это модель, когда за, условно говоря, примерное поведение Северной Кореи обещают и дают что-то, чего у нее нет, а нет у нее многого. Это модель все-таки 90-х годов, не нулевых. Сегодня, особенно после уже где-то, ну вот, с 2013 года, с февраля 2013 года, когда вслед за 3-м ядерным испытанием, проведенным Северной Кореей, Совет Безопасности ООН, наконец, все члены его договорились о введении санкций против Северной Кореи и категорически заявили о неприемлемости ядерного статуса Северной Кореи. С тех пор, в общем, модель уже другая. Сейчас речь идет о том, что Северная Корея вряд ли получит какие-то преимущества, какие-то льготы, какую-то помощь за то, что она проведя четвертое ядерное испытание, пообещает на время отказаться от пятого.
Традиционно считается, что Северная Корея связана, насколько она может быть связана с другими государствами, прежде всего с Китаем и с Россией. В Китае и России тяжело воспринимают, я так понимаю, подобные действия Северной Кореи.
Ну да, разумеется. Прежде всего, конечно, надо говорить о реакции Китая, об отношении Китая к этой проблеме. Отношение это очень сложное, потому что, с одной стороны, традиционно китайцы воспринимают Северную Корею как некий буфер между американскими вооруженными силами и, собственно, территорией Китая. Для китайцев объединение Кореи, которое, естественно, может произойти только путем поглощения того, что осталось от Северной Кореи, поглощения этой территории югом. Для китайцев это означает, что американские вооруженные силы подойдут вплотную, выйдут на их границу. Вот этого, конечно, китайцы стараются не допустить. И для того, чтобы этого не допустить, они стараются каким-то образом поддерживать Северную Корею. Китайцы не хотели бы допустить коллапса северокорейского режима. Но, с другой стороны, китайцы, конечно же, не могут не испытывать растущего раздражения тем, как ведет себя Северная Корея. В конечном счете, Северная Корея получает из Китая много чего, но взамен не готова прислушаться к Китаю по тем вопросам, которые китайцы считают важными. В первую очередь, разумеется, к вопросу о ядерных испытаниях. Поэтому у китайцев здесь такая некоторая двойственность положения. Россия в этом смысле на уровне риторики традиционно проявляла гораздо больше понимания северных корейцев, чем страны Запада. Это понятно. Понятно также, что сейчас Россия, оказавшись в состоянии достаточно острого конфликта с Соединенными Штатами и в целом с коллективным Западом, понятно, что Россия, в принципе, не готова была бы, наверное, к каким-то решительным действиям против Северной Кореи. Хотя, в конечном счете, ситуация, которая сложилась на Дальнем Востоке в связи с северокорейскими ядерными испытаниями, она чрезвычайно нежелательна. Потому что я бы не исключил, что итогом вот этой вот череды северокорейских ядерных испытаний, ядерного шантажа, к которому прибегает Северная Корея, своим ядерным оружием могла бы завестись Япония. Сейчас у Японии официально действуют неядерные принципы, но, глядя на то, куда идет вектор японской внутренней политики, глядя на то, что, в общем, постепенно пацифистские воззрения, которые доминировали в японском обществе, постепенно они уходят в прошлое. И в этом смысле я бы не исключал того, что Япония решит обзавестись своим ядерным оружием. И думаю, что вот в тех условиях, которые стараниями северных корейцев создаются в регионе, непосредственно прилегающем к Японии, думаю, что осудить Японию, если она возьмется за создание своего ядерного оружия, будет достаточно сложно, в том числе и России. А Япония, вы же все же понимают, что, в общем, если она решит завести ядерное оружие, то никаких проблем с этим она не испытает.
Мы заговорили о режиме нераспространения. Долгое время Россия, как и США, они декларировали снижение количества ядерных боеголовок. Сейчас Россия изменила в каком-то смысле подход, потому что благодаря стараниям России и средств массовой информации России, и заявлениям различных официальных лиц, вопрос о применении ядерного оружия вернулся как тема для разговора. Почти два десятилетия этой темы не существовало. Сейчас это вернулось. Это означает, что прежняя концепция того, что мир отошел от вообще перспектив использования ядерного оружия, на это можно поставить крест, и теперь снова мы возвращаемся в какие-то времена, когда и Россия, как преемница Советского Союза, и другие страны снова будут использовать этот аргумент.
Это вопрос, я бы сказал, философский, прежде всего, прежде чем практический. Но, да, действительно, есть некоторое сходство между политическими заявлениями, которые мы слышим из Пхеньяна и из Москвы. И в том, и в другом случае речь идет о том, что если мы почувствуем угрозу своей безопасности, у нас есть ядерное оружие, и мы готовы это ядерное оружие, дескать, пустить. Все эти разговоры, ну, начало которым положил, помните, президент Путин, когда он ни с того ни с сего вдруг заявил, что, дескать, вот когда шла эта спецоперация по аннексии Крыма, он даже попросил привести, дескать, в состояние боевой готовности российские стратегические силы ядерные. Заявление достаточно странное, поскольку стратегические ядерные силы, они всегда в состоянии высокой готовности. И специально просить их привести в еще более высокую готовность, это, конечно же, достаточно странное заявление. Но усилиями вот сейчас России как-то разговор о том, что ядерное оружие может быть применено, стал гораздо более интенсивным. И в России, ну вот, мы видим, и в Северной Корее тоже. При этом, в общем, вопрос здесь в конечном счете не в самих этих разговорах, а ключ к проблеме в понимании одной очень простой истины, что ядерное оружие – это не инструмент политики, это средство сдерживания, именно сдерживания и никак по-другому. В свое время президент Рейган хорошо сказал, что ядерное оружие не должно никогда быть применено. Я думаю, что при всей этой браваде воинственной, которую мы сейчас наблюдаем, вот разговоры насчет того, что применить ядерное оружие против Турции, сбросить бомбу на Стамбул, все-таки я думаю, что это не более чем бравада. Опасная бравада, отвратительная, аморальная. Но, тем не менее, все же в первую очередь бравада. Все же понимают, что ядерная война, она будет общим поражением, она будет концом для всех. И я думаю, что никаких сомнений относительно возможности удержать применение ядерного оружия в каких-то рамках быть не должно. Такой возможности нет. То есть, иными словами, вопрос о том, реально ли ограниченное применение ядерного оружия, ответ на него, в общем, известен. Нет, невозможен. А раз так, то и ядерное оружие, я надеюсь, все же применено не будет. Но все вот эти вот разговоры, которые входят, что называется, в обиход, они, конечно же, ведут к повышению общего градуса международной напряженности. И здесь, да, к сожалению, надо признать, что Россия вслед за Северной Кореей вносит свою лепту вот в этот неприятный, опасный процесс.
Ну вот вы сами сравниваете поведение России и Северной Кореи. У меня ощущение, что вот эти разговоры, они демонстрируют, что как-то снижен порог чувствительности в этом вопросе. Скажем, я вырос в Советском Союзе, у нас это все время висело над головой, и на уроках нас учили, как правильно укрываться от ядерного взрыва, и показывали фильмы. И я понимаю, что, скажем, у американцев было примерно то же ощущение. Такое ощущение, что у нынешнего руководства Северной Кореи, ну и у прежнего руководства Северной Кореи, да и у руководства России нету вот этого понимания, нету этой боязни, нету этого порога. Порог чувствительности снижается. И вопрос, собственно, действительно ли вы уверены в том, что у руководства и Северной Кореи, и России есть это ясное понимание, что ограниченной ядерной войны не существует?
Ну, вы знаете, как говорил один литературный герой, полную уверенность вам может дать только страховой полис. А вот нет, конечно, у меня такой уверенности нету. Я думаю, что одной из проблем текущей мировой политики стало довольно заметное снижение интеллектуального уровня международной дискуссии. Вот это вот несомненно. Является ли это отражением того, что нынешнее поколение мировых политиков, в том числе и в России, в том числе и в Северной Корее, глупее своих предшественников? Нет, я не знаю. Мне хотелось бы думать, что это просто-напросто безответственные заявления, за которыми по-настоящему ничего не стоит. Хотя уровень влияния подобных вот безответственных разговоров на общественное мнение, на настроение людей недооценивать нельзя. Конечно же, это чрезвычайно опасная линия, которая, когда она попадает в массовое сознание, а массовое сознание имеет свойство упрощать любые вопросы, мне не хотелось бы думать, что здесь есть какой-то расчет, что называется, что здесь работает логика. Мне хотелось бы думать, что это все же в первую очередь безответственная пропаганда. Но еще раз скажу, полную уверенность вам даст только страховой полис, как говорил Остап Бендер.
Это был бывший заместитель министра иностранных дел России, в 90-е годы служивший послом в Корее, Георгий Кунадзе. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Москве проходит фестиваль камерной музыки «Возвращение», который в конце 90-х годов был создан учившимися на Западе выпускниками Гнесинской школы. Некоторые из них вернулись в Россию жить. Сейчас, когда по Москве, как четверть века назад, вновь ходят разговоры об эмиграции, мы побеседовали с одним из основателей фестиваля о том, как изменилась Россия. Дмитрий Булгаков родился в Москве в 1978 году. В 5 лет родители привели его в Гнесинскую школу. В 10 лет, несмотря на сомнения родителей, он решил стать гобоистом. В Гнесинке он познакомился с Романом Минцем, Борисом Андриановым, Тимуром Якубовым и многими другими людьми, которые годы спустя составили основу фестиваля возвращения. В 1995 году после школы Булгаков, как и многие его друзья, уехал учиться за границу, более чем на 5 лет. И как раз во время этих ученических лет, во время встреч с друзьями, рассеянными по Европе, у них появилась идея фестиваля возвращения. Позже Булгаков вернулся в Россию преподавать, заниматься фестивалем, концертировать. В интервью «Радио Свобода» Дмитрий Булгаков рассказывает, что когда он вернулся, у него было приятное ощущение от страны, а сейчас этого ощущения стало меньше. В кругу Булгакова сейчас многие уезжают из России из-за политической обстановки. Мы побеседовали с Дмитрием Булгаковым о его ощущениях от нынешней жизни в Москве.
Начнем с того, что у меня вернулось в последние годы ощущение того, что тема отъезда из России стала ключевой, превалирующей вообще в разговорах, да, того круга людей, в котором я там имею честь жить и общаться с ними, да, но если в 90-е годы речь могла идти или о, ну, определенных тяготах жизни, которые, безусловно, были, и возможности изменить ситуацию, скажем, лучше материально, да, или, что, кстати, было, на мой взгляд, в этих разговорах даже чего было больше, или возможности просто действительно поехать учиться, поехать работать, открыть себя миру. Это не были советские разговоры об отъезде навсегда, да, вот этого не было в тот момент, когда я уезжал, скажем, учиться в Германию. Об этом вообще не шло речи. Речь шла о том, что я уезжаю на какой-то период, я могу всегда вернуться и так далее. А сейчас разговоры об отъезде носят опять характер скорее эмиграции и носят характер некой безнадежности и вынужденности. И это большое отличие от 90-х годов. И когда я говорил о том, что мне было комфортно, я чувствовал, что те сложности, которые были в стране, да, и те безусловные там какие-то трудности становления вообще новой страны, любой страны в любом историческом каком-то там контексте и в любом историческом отрезке, да, это была, по сути, новая страна. У меня было ощущение, первое, того, что страна открывается миру, и второе, того, что мы движемся, в общем, в Европу. Это ощущение в 2000-е годы как-то стало затухать, и сейчас его нет в принципе, да, поэтому от этого, собственно говоря, и какие-то изменения в моих ощущениях и в ощущениях еще очень многих людей, которые мне, так сказать, интересны и близки.
В общем-то, понятно по вашему Фейсбуку, ваши политические пристрастия, некоторое критическое отношение к власти. Это оказывает влияние? Насколько вы чувствуете себя свободной? Вы чувствуете, что вы как-то отдельно существуете, что Москва — это уже не совсем ваш город? Вы создаете маленькую-маленькую такую коммуну, которая существует чуть-чуть во враждебной атмосфере?
Не так, чтобы я что-то создавал, и это никак не... Знаете, вот это не имеет отношения, например, никак ни к моей преподавательской работе или к фестивалю, тем более. Мы вообще в последнее время, может быть, потеряли желание говорить, например, о политике. Я просто чувствую, что люди испытывают определенные фрустрации, да, по этому поводу и просто уже не хотят, в отличие даже от там 2-3 лет назад. Теперь, что касается меня лично, да, я чувствую себя просто в крайне агрессивной атмосфере. Это касается Москвы тоже, да, это не касается даже каких-то, может быть, еще других городов. Я чувствую себя, безусловно, в агрессивной атмосфере, которая спущена нам, безусловно, сверху. Да, я, в общем, чувствую себя на каком-то таком... Ну, есть вот это ощущение какого-то острова, да, острова людей, с кем ты можешь общаться корректно и свободно, затрагивая любые темы, и остальных, с кем ты, ну, может быть, будешь избегать просто какого-то общения и так далее. Ну, это безусловно, есть. И вообще для меня есть ощущение крайне, подчеркну, вот эту вот крайне агрессивную атмосферу, которой не было, безусловно, еще до крымских событий, и которая была навязана через средства пропаганды, и которая, безусловно, заражена большая часть общества. Я не думаю, что такая большая, как говорят социологические всяческие опросы, потому что все равно подавляющее большинство. И я думаю, что это очень опасно, и для меня аналогии, скажем, с Германией 30-х годов совершенно уместны, и я совершенно не понимаю, почему степень, так сказать, возмущения на эту тему, когда некоторые, так сказать, люди эти аналогии вспоминают и приводят как вполне очевидные. Для меня тоже.
Скажите, а внутри музыкального сообщества, к которому вы относитесь, тоже какой-то пролег разлом? Я разговаривал с разными людьми, которые устраивали акции протеста против, скажем, концертов за рубежом знаменитых российских музыкантов, которые поддержали, например, политику президента Путина. Насколько это важная вещь? Все-таки это профессиональная жизнь, и музыка есть музыка, и, ну, искусство в каком-то смысле важнее, чем политика. У вас ощущение, что есть какой-то разделительный барьер внутри музыкального сообщества? Или все-таки...
Трудняюсь сказать точно, может быть, я не так много думал на эту тему, но музыкальное сообщество не настолько политизировано в принципе, и мне кажется, что большая часть музыкального сообщества просто придерживается определенного нейтралитета. Для меня это вещи достаточно важные. Я был уже в ситуациях, когда я с некоторыми своими коллегами, сохраняя абсолютную корректность и, естественно, не переходя ни на какие конфликты, ну, скажем, отказывался, предположим, играть. Объясняем причины, да, в том числе некоторые подписи под некоторыми письмами. Это не вызов, это даже не какая-то политическая позиция. У меня нет, собственно говоря, политической позиции. Я стараюсь жить в той стране, в которую я себе представлял в тех самых 90-х, и в которую я вернулся, и которую хотел в какой-то момент видеть как процветающую европейскую страну, совершенно без вот этого имперского безумия, которым мы сейчас завалены, да, все. И я как бы действительно вот так вот, знаете, в своей квартире, в своей машине, на сцене зала, да, я вот продолжаю жить именно в этой стране с определенной очень небольшой степени надежды, что все-таки там маятник развернется в другую сторону. И мне не все равно политическая позиция некоторых людей, а особенно мне не все равно отсутствие каких-либо принципов и фраза «Ну, ты же все понимаешь, старик», она для меня значительно хуже, чем искренняя убежденность и, например, искренняя такая патологическая какая-то любовь, не знаю, к конкретному политическому персонажу, например, к господину Путину, да? Вот такая любовь у некоторых деятелей искусства есть. И тогда я понимаю, ну, если мы можем воспринимать любовь как некоторую, да, как некоторые заболевания в том числе, то, ну, вот я понимаю, что эти люди болеют любовью к власти, болеют любовью, там, например, к Путину. Я их в этом смысле... скорее могу пожалеть, но это для меня меньше повод к каким-то принципиальным решениям в качестве общения с этими людьми, например, чем к людям, которые говорят, ну мы же все понимаем, да, вот эта позиция для меня является, пожалуй, самой проигрышной для человека и, в свою очередь, для страны тоже.
Скажите, фестиваль возвращения — это такое значимое очень слово возвращению почти 20 лет. Сейчас это возвращение куда-то совсем в другое, и, может быть, как бы, понятно, есть традиция уже фестиваля, но, может быть, смысл названия уже потерялся?
А вы знаете, мы никогда не привязывались к конкретным значениям. Во-первых, мы не закрытая каста людей, которые, да, там... возвращаются в Россию вот физически как-то со штампом в паспорте и поэтому имеют возможность играть на этом фестивале. Нет, это площадка для объединения тех, кто там, и тех, кто здесь. Это площадка для привлечения совершенно новых имен. У нас каждый год очень много новых участников и из России, и из-за рубежа, и иностранных участников. В общем, слово «возвращение», оно имеет под собой, конечно, изначально и смысл возвращения на московскую сцену музыкантов, которые давно здесь не были. Но это и объединение людей, мелодии вместе, это и возвращение к какой-то, предположим, редко играемой музыке. Для нас это в каком-то смысле уже самостоятельное некое слово, которое... Ну, вот так называется фестиваль. Наш фестиваль, безусловно, мы не привязываемся к значению этого слова, и тем более не задумывались о переименовании, потому что фестиваль имеет какую-то историю, и, в общем-то, ну, вот фестиваль возвращения, да. Это для нас уже не конкретно возвращение конкретных людей, а тем более не возвращение, там, жить в России или не жить в России. Для нас это никогда не имело вообще принципиального значения. Это возвращение на сцену и возвращение людей к каким-то, там, не знаю, истокам, альма-матер, к юношеской дружбе и так далее. Это никогда не имело вопрос прописки, да, что для меня вообще является совершенно непринципиальным. Для меня не трагедия, когда человек меняет место жительства, а тем более человек искусства и тем более музыкант, да. Музыкант вообще немножко не привязан к какому-то одному месту, как правило. Вот для меня трагедия, когда человек вынужден менять место жительства, вот, и вынужден менять страну, потому что там жизнь в каком-то смысле, даже просто элементарно ментальном смысле, становится невыносимой.
Москва, которая вам нравится, она какая? Что это такое?
Москва, которая мне нравится, это в очень небольшой степени именно музыкальная Москва, да. И я не могу сказать, что Москва музыкальная мне не нравится. Москва музыкальная мне нравится. Здесь много всего происходит все еще, и здесь много очень талантливых людей, и много прекрасных людей все еще приезжает сюда. Я предполагаю, что здесь могут случиться какие-то изменения в концертной жизни именно в связи уже с экономической ситуацией, которая, безусловно, тоже не прекрасна, да, но Москва музыкальная вообще интересна, и Москва музыкальная стала значительно ближе к миру за вот эти там 25 лет с времени распада Советского Союза. Мы стали ближе к Европе, и музыканты, приезжающие на фестиваль, и музыканты, не играющие на фестивале, очень много впитали европейских традиций и, может быть, дали чего-то европейским традициям от русским. И здесь мне важно, что происходит вот такое какое-то смешение этих традиций. Это очень такая глобальная история, когда люди получают возможность взять лучшее от разного. Да, и в этом смысле Москва стала, безусловно, ближе к миру и к Европе. А Европа стала ближе к нам. Так что здесь пока не все, совсем не все так плохо. Знаете, лишь бы никто не мешал. Вот проблема в том, что, на мой взгляд, просто мешают. И вообще регулирование какой-либо культурной жизни, оно, конечно, крайне вредно, на мой взгляд. Чем меньше регулирования, чем больше возможности как-то решать вопрос самостоятельно и в плане организационном тоже, тем, конечно, это полезнее и лучше для культуры. Вообще наша привязанность поддержки государственной каких-либо культурных проектах, она для меня, ну, крайне ошибочна, на мой взгляд. И, конечно, надо было и раньше уже искать какие-то дополнительные пути. И нам, кстати, с фестивалем значительно раньше надо было стараться открывать для себя такие площадки краудфандинговые, например. И мне кажется, огромную часть культурных проектов мы можем делать без участия каких-либо регулирующих и организующих государственных структур, которые очень тормозят и которые очень мешают. И мне кажется, может быть, да, навряд ли может функционировать симфонический оркестр без этого. Навряд ли может функционировать огромный какой-то театр, коллектив, но проекты и какие-то антрепризы, и небольшие театральные, небольшие музыкальные истории, которые очень важны, которые составляют какую-то вот структуру культурную, да, на мой взгляд, небольшой театр и не Мариинка, а именно то, что происходит ежедневно и везде, да, и вот очень много можно было бы делать без государства, но я знаю, что, безусловно, мешают, и я знаю, что даже тем, кто ничего не просит, не дают что-то делать, да, запрещают. Мы знаем там примеры того же театра ТОК и так далее.
Вы не думали о том, что вы снова уедете по каким-то причинам? И если вы думали об этом, то почему, собственно, вы будете скучать в Москве?
Сложный вопрос. Да, я первый раз, пожалуй, около 2 лет назад подумал о том, что я не могу для себя исключить того, что мне придется уехать. Это не какое-то радостное чувство, а это скорее чувство, которое меня тяготит. Я буду скучать по Москве. Знаете, в Москве от каждой эпохи оставалось что-то всегда прекрасное, да, и Москва – это такой собирательный образ всего хорошего, что было, возможно, вопреки каждую из эпох. Я не идеализирую ни один из исторических отрезков, и в том числе московских, да, российских московских. Этого во мне нет. Я знаю, что всегда было очень трудно исторически здесь жить, жить людям с острой потребностью свободы, да, и эти люди составляли всегда какое-то драматическое меньшинство. Они везде составляют меньшинство, но в таком драматических пропорциях, пожалуй, это именно происходило всегда здесь. Я очень люблю старую Москву, я очень люблю интересные разговоры, я очень люблю... Я буду скучать, безусловно, по личному общению с прекрасными людьми, которых здесь, вопреки той как раз агрессии и вопреки тем событиям, которые всегда почему-то сваливались на голову стране, эти люди всегда были, да, и мне кажется, страна выживала и сохраняла какое-то достоинство, если о чувстве достоинства можно говорить в контексте страны, да, вот страна всегда сохраняла это чувство достоинства именно благодаря таким людям, которые сейчас массово отсюда уезжают, причем, на мой взгляд, это очень массовое движение, и я буду скучать по этим людям, которые наполняют этот город, центр этого вот города, эти какие-то кафе и залы. Я очень буду скучать по публике фестиваля. Если бы мне пришлось уехать, я бы скучал по публике. Я бы, конечно, скучал по преподаванию здесь, потому что здесь чрезвычайно много талантливых людей, которые, например, приходят и учатся в нашей Гнесинской школе. Это невероятные дети, невероятная школа, аналогов которой нет в мире. Здесь вообще есть много чего, что сложно найти, может быть, в других странах. И поэтому мне очень не хочется вот этих вынужденных решений. И у каждого здесь сейчас есть определенная черта, после которой он принимает решение. Вот где-то рядом с этой чертой ходит вот очень много людей, с кем я общаюсь. Думаю, что я еще эту черту не переступил, и я очень многим увлечен в Москве. Я увлечен общением, я увлечен отношениями, я увлечен любовью к какому-то, может быть, конкретному человеку, да, и я очень не хочу, чтобы это все разрушалось. И мне очень хочется преподавать здесь и по мере возможности как-то способствовать тому, чтобы русская духовая школа, может быть, чуть-чуть становилась ближе к европейской, благодаря просто тем знаниям, которые я получил в Европе. Мне очень хочется, чтобы и фестиваль был, и какие-то проекты с детьми, которые мы делали, существовали дальше. Мне кажется, сейчас какое-то такое переломное время, вот этот год и, может быть, следующий год, когда очень много людей будут принимать такие решения. Я, безусловно, буду стараться ждать и надеяться того, что что-то может все-таки измениться в лучшую сторону, потому что, мне кажется, от той агрессии устают и те широкие массы населения, которые сперва приняли ее с неким щенячьим восторгом. Мне кажется, что от этого люди начинают потихоньку уставать. Есть такое ощущение у меня.
Беседы с Дмитрием Булгаковым, габаистом и одним из создателей фестиваля «Возвращение», мы завершаем программу «Время свободы», план на неделю, которую вместе с продюсером Ильей Бабчинецким подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго!